Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радио «Говорит Москва». Сегодня четверг, 25 августа. Меня зовут Юрий Будкин. Дмитрий Орлов, наш гость. Генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Можно звонить по телефону, можно писать через СМС-портал, можно через Телеграм. Первый вопрос. То, что происходит с паралимпийской сборной. Сегодня Путин уже сказал, что будет у нас своя паралимпиада. Но, во-первых, насколько мы можем провести свою паралимпиаду? Насколько это действенная реакция на то, что с нами сделали?
Ну, собственно, в сложившихся обстоятельствах, когда, с одной стороны, российская паралимпийская сборная была, очевидно, лидирующей, ну, по предыдущему.
Сильно лидирующей.
Да, сильно лидирующей сборной. Вот, когда, с другой стороны, обвинения, ну, заведомо неадекватны и, так сказать, трудно объяснимы, исходя из обычной логики. Вот, и, наконец, исходя из того, что у Советского Союза был опыт проведения игр доброй воли, Goodwill Games, да, в которых, кстати, принимали участие американские спортсмены, тогда Тед Тернер, известный медиамагнат, активно поучаствовал в их организации. Так вот, исходя из всех этих факторов, конечно, паралимпиаду провести можно. Конечно, это потребует серьезных затрат финансовых и организационных усилий. Трудно сейчас предсказать, какое количество сборных и вообще спортсменов приедет на эти соревнования. Я думаю, что это все-таки будет такое или межрегиональное, или, так сказать, неполное представительство, это очевидно. Но, тем не менее, соревнования должны быть, и, в общем, этому циничному, как сказал Владимир Путин, подходу нужно противопоставить, в общем, серьезные аргументы в виде альтернативных соревнований.
Подождите, вы говорите серьезные аргументы, как возможность противопоставить тому, что сделал Паралимпийский комитет?
Да.
То есть это будет заметное событие? Ну, не получится ли так, что наш ответ это будет, ну, мы что-то такое среди себя делаем,
Паралимпийский комитет? Нет, я думаю, что он должен быть заметен, как минимум это должно быть что-то межрегиональное. Значит, либо в смысле межстрановое,
вот,
да, что-то такое субрегиональное, ну, я имею в виду там что-то, часть Европы плюс Азия, что-то такое. Но когда-то игры доброй воли были очень заметным событием, когда-то в 84-м году, и, в принципе, опыт такого рода вот действий у Советского Союза был. Но, конечно, Советский Союз даже в период своего заката, а это был закат, 84-й год, располагал несравнимо большими возможностями, чем Российская Федерация до девальвации. Бюджет СССР был больше бюджета Российской Федерации, консолидированного в сопоставимых ценах, в 5 раз.
Откуда взять деньги, пишет 692-й? Что, 300 олигархов?
Инвесторы, да, должны быть инвесторы. Причем я не исключаю, что это могут быть инвесторы из других стран, например, из Китая. Китай, так сказать, здесь нас поддерживает в этом вопросе.
Ну как поддерживает? Ведь никакой Китай за паралимпийский допуск не голосовал.
Ну, слушайте, посмотрим, какая будет ситуация. Я думаю, что можно и найти формат, и найти ресурсы, и найти место. Конечно, это будет затратный проект, конечно, он потребует серьезной мобилизации ресурсов и возможностей, и в период экономического кризиса это, конечно, непросто. Но есть унижение, есть действия, которых нельзя терпеть.
Да, но 692-й пишет, во-первых, когда были Goodwill Games, были Совет экономической взаимопомощи и Варшавский договор? Можно было кого-то заставить.
Как бы, главное, еще раз подчеркну, были ресурсы совершенно другого уровня и другого масштаба.
Так вот, а дальше Виталий пишет, теперь, мол, нет ни СЭФ, ни Варшавского договора.
Да.
И кто к нам приедет? Зимбабве и Северная Корея, пишет он. Вообще зарубежные гости, мы рассчитываем на это?
Да, конечно. Ну, так сказать, если соревнования претендуют на то, чтобы быть сопоставимыми с Олимпиадой, конечно, должны быть зарубежные делегации, они должны быть достаточно представительными для того, чтобы... Ну, Путин же говорит о том, что эта победа или этот результат должен быть заметен, там должны быть, так сказать, награды не хуже, чем на обычной Олимпиаде, а для этого должна быть, так сказать, очень представительная... Должен быть очень представительный набор участников. Ну, собственно, Игорь Добровольный, там же американские спортсмены принимали участие. Это в Олимпиаде 80.
Ну, там был Тед Тернер.
Да, Тед Тернер. А в Олимпиаде 80 нашей в Москве не принимали участие спортсмены Соединенных Штатов и целого ряда других стран. В общем, надо все, конечно, тщательно продумать. Это не должно выглядеть как междусобойчик. И, кстати, если... какие-то будут ограничения по тому, что, скажем, не приедут делегации из Европы или из там, ряда стран, скажем, азиатских, надо изначально обозначить самим, обозначить формат, там, я не знаю, евразийские игры, там, что такое. Ну, в общем, короче говоря, задать такой формат, чтобы, заявляя, допустим, мировой формат состязаний, да, чтобы, так сказать, не было противоречий в реальном формате, который сложится.
Ну вот смотрите, Ипатий примерно об этом пишет, и Виталий об этом пишет. Вот вы говорите, инвесторы найдутся, а они пишут, сразу вспоминают Питер, да, арену «Зенит», на которую понадобились деньги, и потом выяснилось, что эти деньги будут брать за счет здравоохранения и образования. Вот они говорят, опять будет так же. Или на ЖКХ тарифы поднимут.
Я являюсь принципиальным противником такого подхода. Эти деньги, на мой взгляд, это система финансирования этих гипотетических игр. Мы пока не знаем, нет концепции, нет, это все общие разговоры. Но она, на мой взгляд, не должна иметь никакого отношения к федеральному бюджету.
А так можно сделать?
Да, конечно. Порекомендовать инвесторам участвовать в этом.
Рекомендация инвесторам? Ну, это ведь приказ, по сути.
Настоятельная рекомендация может восприниматься как приказ.
Да, насколько это уместно, с точки зрения свободного рынка, вот это все.
Вы знаете, надо все сопоставить. Ущерб имиджевый, который мы получили, реакцию, которую мы должны, так сказать, организовать, выступить с которой, цену этой реакции во всех смыслах. В финансовом, там, в имиджевом, в дипломатическом и так далее. Все нужно сопоставлять на весах. Там финансовый аспект — это только один из аспектов, который будет. Но совершенно очевидно, что исключение паралимпийской сборной — это серьезный, так сказать, удар имиджевый, политический по России. И действовать здесь нужно... ответ на этот удар должен иметь в себе в том числе позитивный аспект. А что такое позитивный аспект? Это проведение контр-игры.
Но подождите, вот люди, которые... Многие люди считают, что действительно надо отвечать.
Да.
Но они делятся на две группы. Одни говорят, надо отвечать, и этого мало, проводить такие соревнования, как те, которые мы только что обсуждали. Да. Надо еще как-то отвечать на этот беспредел. Вот так 690.
Нет, ну отвечают дипломатически, очень жестко Россия выступает, критикует принятое решение, называет его неадекватным. Ну, собственно, заявление Владимира Путина было весьма жестким по характеру.
Ну, то есть мы можем ответить заявлениями. Насколько я понимаю, люди...
Я полагаю, что... Ну, то есть разные могут быть сценарии, но Путин уже заявил, что такие игры будут. И, в общем, отступать уже, не очень хорошо. Хотя давайте вспомним...
Мало.
А что мало? Бомбить, что ли, кого-нибудь?
Не знаю.
Нет, заявление и затем, собственно, игры. Игры — это позитивная часть ответа, скажем так. А в то же время вопрос о том, он тоже уже обсуждается, а можно ли потом будет там отказаться от того, чтобы эти игры проводить, в силу того, что ресурсы недостаточны. Я думаю, что это тоже возможно. Давайте вспомним, что Леонид Брежнев предлагал Политбюро отказаться от проведения игр 80-го года, при том, что советская экономика была, в общем, совсем другая по масштабам и характеру, чем российская сегодня.
Слушайте, вот Игорь Беспрозванный, он так подписывается, он пишет, что его впечатляет ваш подход как подход государственника. Спасибо. И смотрите, нет... Зря. Вы торопитесь.
Не будем торопиться.
Вы говорите, в его понимании вы говорите так. За наше понимание величия должны заплатить все. Вот как ему кажется.
А ему как кажется?
Нет, ему кажется, что за это платить не нужно. Он не хотел бы платить за вот такие вот псевдо-паралимпийские игры.
Тогда давайте ограничимся заявлениями.
Этого достаточно.
Ну, гипотетически достаточно.
Хорошо, тогда про вторую часть людей, которые говорят, да, на это надо отвечать. Вторая часть людей, возможно, Игорь, я не знаю, но здесь уже появились сообщения на этот счет. Нет, чтобы разбираться с допингом, нет, чтобы разбираться с Министерством спорта. Мы задумываемся о новых паралимпийских играх.
Ну, слушайте, разбирательство с допингом по, так сказать, обычной Олимпиаде, только что закончившейся, было достаточно длительным и болезненным. Но по Паралимпиаде там не было никакого разбирательства. Решение отстранить сразу всех — это решение политическое и вряд ли нормально. Ну, то есть оно никак не...
Вы сказали, разбирательство по той Олимпиаде было. То есть оно закончилось.
По-моему, да. Разве нет?
Люди говорят о другом разбирательстве. Здесь... Чтобы здесь разобрались, закрыли, запретили, уволили, посадили.
Ну, слушайте,
где это... посадки? Вот это же вы же знаете.
Нет, я, так сказать, совершенно не против, только за то, чтобы выяснить, так сказать, виновных, которые, возможно, есть и в этой ситуации, с допингом и так далее. Но просто решение по паралимпийцам, оно же принималось, в общем, скопом. Без детального анализа, так сказать, каждой ситуации. Это не видано вообще в мировой практике. Ну, вот. И ясно, что решение это политически мотивировано. Вот. Ясно, что у него есть соответствующие, там, помимо негативного для России политического, еще и моральный аспект, о котором сказал Путин, про цинизм. Да? Вот. Поэтому тут два, собственно, аспекта. Один, конечно, надо... ну, то есть даже три. Один, надо реагировать на внешнеполитической, так сказать, сцене дипломатическими путями, путями народной дипломатии и так далее. Второй аспект — спросить с Минспорта, разобраться. Но третий аспект — здесь должен быть позитивное реагирование. Наша сборная должна нормально выступить, должна показать реальные свои результаты, а показать где? Только на соревнованиях альтернативных или сопоставимых с Олимпиадой. Третьего здесь... Иного не дано, как говорили советские философы.
Хорошо, теперь о том, что внутри происходит. Но так как мы со спорта начали, давайте и немножко политики, и немножко спорта здесь внутри. Юнусбек Евкуров, вы знаете такого человека?
Знаю такого человека.
Глава Ингушетии подарил квартиру и автомобиль борцу, который завоевал серебряную медаль на Олимпиаде, выступает под флагом Турции. Вот к этому как относиться?
Мне это решение... Ну... Я не знаю деталей, но по внешним таким признакам и на первый взгляд оно кажется весьма странным, это решение. А потом, что значит подарил? Это чье имущество-то вообще? Кому оно принадлежит? Ну,
во всяком случае, пока нам не стали отвечать на этот вопрос.
Ну, если это бюджетные какие-то средства или, значит, квазибюджетные, то есть каких-то организаций близких, ну, условно говоря, Евкуров рекомендовал там каким-то корпорациям выплатить... Не знаю, это как минимум повод для проверки со стороны уполномоченных на это органов. Ну, например, контрольного звена управления Минфина. Из каких источников? Ну, то есть главный вопрос, из каких источников осуществлена выплата?
Хорошо.
Что, Евкуров подарил, он кто Евкуров? Как частное лицо? Значит, тоже хорошо. Интересный вопрос, откуда эти ресурсы? Если это из бюджета, еще раз подчеркиваю, нужно проверить.
Хорошо, если его друзья. Ну, к примеру, бизнесмены. Ну, он глава региона, глава российского региона.
Нужно...
Вот это тоже вопрос с политической точки зрения? Или вот тут уже
свободно? Это вопрос политический. И этим вопросом, на мой взгляд, надо заняться. Довольно плотно. Я не понимаю, откуда взяты деньги. Я не понимаю, так сказать, мотивов этого решения. Я не понимаю, собственно... Для чего? Для чего? Вот на этот... Ну, как, для чего и откуда?
Для чего? Это человек из Ингушетии.
Ну и что? Он под чьим флагом выступал?
Под флагом Турции.
Ну так пусть турецкое правительство его и награждает.
Хорошо.
Если выяснится, еще раз подчеркну, что бюджетные средства в этом были как-то задействованы, то это, еще раз говорю, повод для проверки контрольно-ревизионного управления Минфина. Но, еще раз подчеркиваю, если, да?
692-й обращает внимание вот на что. То есть этот турецкий борец, он ведь занял второе место и получил вот это все. И 692-й теперь пишет, так он подарил за то, что тот проиграл российскому борцу. Потому что на первом месте. Ну да, это как бы смешно.
Это все смешно. Под чьим флагом выступаешь, так сказать? тот флаг, та страна и должна тебя награждать. С какой стати?
Вообще, не слишком ли много, вот раз уж заговорили о наградах для победителей, не слишком ли много спортсмены получают за это? Ну вот когда им дарят машины, когда им дарят деньги, деньги из федерального бюджета, из местного бюджета, когда где-то они получают в результате пожизненные стипендии. Насколько все это справедливо?
Ну, знаете, надо это сопоставить с соответствующими выплатами в других странах. Есть, где они, так сказать, сопоставимы с Россией, такие же примерно, есть, где существенно ниже. Я думаю, с учетом, в общем, непростой экономической ситуации, выплаты могли бы быть и поменьше. Вот. Но, слушайте, в конце концов, была тяжелая Олимпиада, более 100 человек не были допущены. При этом наши олимпийцы показали прекрасный результат, четвертый, потому что, ну, я ожидал намного худшего, честно говоря, в условиях того, так сказать, давления, допингового скандала.
Они были четвертыми и 4 года назад.
Да вот именно, вот именно. То есть можно предположить, что без этого давления они, может, были бы и вторые. Вот. Так что, ну, это люди показали, так сказать, товар лицом, да, Россию с лучшей стороны, свои возможности, так сказать, максимально продемонстрировали. Возможно, здесь действительно нужно было показать, что ресурсы, по крайней мере, для этого, для людей, которые демонстрируют успехи и достижения России, спортивные достижения за рубежом, что для этого ресурсы есть.
Но Виталий пишет, ну у нас же денег нет, но мы же должны держаться.
Вы знаете, эта цитата премьер-министра, она...
Это не цинизм?
Эта цитата премьер-министра, она неверно интерпретируется. Держаться, действительно, всем нам нужно держаться, но это не значит цинично заткнуться. Нет. Держаться — это значит мобилизовывать, в том числе, ресурсы там, где они есть. Это значит повышать пенсии тем же, так сказать, пенсионерам, изыскав средства. Это значит проводить образовательную реформу в соответствии с запросами людей, а не так, как этого хочет образовательное ведомство. Держаться — это значит подходить к расходованию средств всем вместе и более рационально. Вот так я понимаю логику премьер-министра Медведева. Вот. И в этом же держаться, кстати, вот то, что было со сборной российской, олимпийской, это тоже держаться, понимаете? Вот они выдержали удар, между прочим. Они держали удар, и за это вправе получить серьезное вознаграждение. Пусть, может быть, даже с учетом экономического кризиса, для нас сегодня немножко и тяжеловатое.
Ну вот у нас к вопросу о цинизме, это формулировка из вопроса Александра, он пишет, меня цинизм убивает. Отношение государства к инвалидам, как к людям второго сорта, а как провести какие-нибудь игры доброй воли, о чем вы говорили, так деньги можно найти.
Ну, слушайте, они ведь будут мобилизовывать в том числе и работу с тем же спортом инвалидов. Не только же речь здесь будет идти о спорте высоких достижений. Я думаю, подтянется очень серьезный и массовый спорт, и физкультура под такого рода. Они всегда, так всегда такое происходит. Нет, давайте вспомним Универсиаду в Казани.
Об инвалидах шире в данном случае. Что-нибудь заговорят о низких пенсиях, о нехватке протезов. Ну, вот что-то такое.
Ну, слушайте, это правда, но, с другой стороны, ведь большинство, как известно, состоит из меньшинств. И известная формула, да? И улучшение жизни, улучшение быта конкретных людей, оно начинается с конкретных групп. Вот, значит, спортсмены, олимпийцы, люди, которые, будучи инвалидами, демонстрируют значительные достижения, которые не опускают руки. Почему не с них начать? Слушайте, ну тут по-разному можно подходить к этому вопросу.
Ну, безусловно, и все слова можно по-разному интерпретировать. Вот вы сказали, точнее, про Евкурова говорили в свое время, что его не очень правильно интерпретировали, когда он призывал болеть за этого турецкого спортсмена. Ну, он говорил, что вся его республика будет болеть. Но теперь вот квартиру подарил.
Мне это тоже, я, честно говоря, прошло как-то мимо моего внимания, зоны внимания. Я считаю, что это странный призыв для российского гражданина и главы российского региона. Но, это не патриотизм. Ну, как вам сказать, тут никто не требует такого казенного патриотизма, чтобы, так сказать, патриотизм — это нравственный выбор должен быть. Но здесь есть... Причем здесь это? Здесь есть патриотизм.
Ингуш.
Значит, есть очевидная верность флагу, да? Значит, ты...
Для должностного лица или для гражданина?
Для гражданина, а для должностного лица однозначно. Ты глава российского региона, вот, ты, значит, имеешь определенные обязательства и так далее. И тут поддержка чужого флага, спортсмена, который под чужим флагом выступает, пусть даже он выходит из твоего региона, мне кажется, это с этической точки зрения недопустимо.
А вот губернатор Самарской области Меркушкин, который в последнее время... высказывается. Ну, как-то много заговорил.
Жжет, я бы даже сказал.
Может быть и так, на самом деле. Вот это не первое. Это не продолжение второй цитаты тогдашней. Про ту цитату сказали, вы неправильно поняли. Теперь Меркушкин говорит, я буду себя оправдывать, что это не я не сделал для народа, это вы сами сделали так, что мы для народа ничего не сделали.
Не сделали, да-да-да. Вот. Элегантно вообще. Сложно по так сказать, конструкции фразы.
Но он же построена. Губернатор.
Да-да-да.
Он многолетний губернатор.
Да, да, до этого в Мордовии, теперь в Самарской области. Ну, знаете, что тут можно сказать? Нужно тщательнее думать о том, так сказать, что ты говоришь. Меня-то как раз в большей степени удивило его высказывание про зарплату.
Когда он да. к послам.
Да, вы... да. Нет, ну, к послам, так сказать, дашь. В этом есть логика, что не стоит использовать, значит, зарплату для, так сказать, каких-то вот таких...
Но она же не используется.
Нет, в этой его высказывании есть логика. Но нет логики в том, что вы никогда не получите, значит, долги по зарплате.
Если будете со мной так разговаривать.
Политика, значит, ответственная заключается в том, что ты, если ты не можешь выплатить зарплату, ты должен обеспечить, ну, во всяком случае, способствовать. Это частный вопрос между гражданином и предприятием. Но ты, как руководитель региона, должен способствовать... значит, нормализация этой ситуации в каком смысле? Или банкротство, или стабилизация работы предприятия, чтобы зарплата была выплачена и так далее. Потом он делает странное заявление о том, что, значит, мы нарушили закон и надавили, значит, на...
Да, это он говорил.
Владельцев. Это удивительно вообще, такая констатация. Я нарушаю закон, но я... это тоже странно.
Теперь то есть сегодня... надавить можно, а признаться в этом нехорошо.
И надавить нехорошо, и признаться нехорошо. Значит, вся эта вот эта цепь высказываний главы Самарской области, она характеризует его как человека, скажем так, прибегающего к непривычным, неочевидным, в негативном смысле, методам разрешения жизненных проблем и проблем людей.
Но
в общем,
вот эти высказывания, смотрите, одного главу взяли, другого главу взяли. Вот эти неожиданные высказывания, которые, как они говорят, неправильно трактуют.
Да.
Вот их больше ведь стало. А почему?
Вы знаете, я думаю, что главы регионов нервничают, потому что не слишком благоприятная экономическая ситуация, потому что, ну, в случае с... главой Дагестана, мне, так сказать, главой Ингушетии, прошу прощения, мне трудно судить о его мотивах, а в случае с Меркушкиным он испытывает на себе давление множественное, с многих сторон. И от граждан, которые требуют выплат, а на автовазе сложная ситуация. И от инвесторов, которые требуют там льготы того, сего и пятого, десятого. От представителей элит. От федерального центра. Он под давлением, поэтому...
Но они же тоже...
Я не оправдываю его никоим образом. Я считаю, что его заявления были не вполне адекватными, а, возможно, и опасными. Я просто хочу сказать, что главы регионов сейчас испытывают множественное, разнонаправленное, с разных сторон давление. И иногда испытывают эти давления.
Они нервничают, себя царьками, как пишет 413.
Они нервничают и срываются. Царьками они, мне кажется, сегодня себя чувствуют в наименьшей степени, чем когда-либо. Они под очень серьезным прессингом.
Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Это программа «Пиджаки». Прямо сейчас информационный выпуск. Потом немного рекламы, и мы продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Наш гость Дмитрий Орлов. Он генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Мы заговорили о губернаторах, которые говорят что-то, что потом интерпретируют, как они говорят, неправильно. Вы сказали, нервничают.
Нервничают.
Виталий пишет, если губернаторы так нервничают, а почему они в отставку не уходят?
Ну, давайте подождем с такими предположениями. Тот же Меркушкин, при том, что значительные к нему претензии и в федеральном центре, и на местах, человек весьма опытный и ответственный. И, скажем, если он в отставку-то подаст, будет ли там, так сказать, лучше политика и адекватнее.
Это ведь один из губернаторов, за которого голосовали там чуть ли не 90%.
Да, да, и по этому поводу, кстати, были не 90, там 80 с чем. 90, ну, и по этому поводу да. были претензии, кстати, у федеральных властей, разные сигналы там Меркушкину посылались. Но сейчас дело не в этом. Дело в том, что сейчас нужны люди во главе регионов, на мой взгляд, которые прежде всего могут обеспечить управляемость. Они могут нервничать, но в состоянии, с учетом своего опыта, возможностей, квалификации и так далее, способны управлять, держать ситуацию в руках, что называется. Вот. И при том, что могут быть претензии, могут быть отставки, я призываю не торопиться, вот, призывать к экзекуции, понимаете? Что этот человек может нервничать, но ситуацию под контролем держать. А придет некий там X, и его возможность контроля над ситуацией будет намного
вот
меньше.
Вот как раз про тех, кто может прийти и...
Да.
Вот 692-й, эти нервничания, ну, если можно так говорить,
да.
они как-то связаны с выборами?
Ну, в данном случае они связаны с ухудшением социально-экономической ситуации, значительным, если перед говорить выбором. О Самарской области. Ну, с весны этого года. И с автовазом тем же, который там сильно уменьшил сбыт, это мы знаем. Хотя, так сказать, он и новые модели там продвигает и так далее. Вот таких регионов немало, где ситуация достаточно... сказать, напряженная. Вот. Как раз выборы, с одной стороны, необходимость демонстрировать достижения власти, они тоже реальны, кстати.
Но губернатор, он должен будет продемонстрировать
да,
достижения?
Да, так вот, необходимость демонстрировать достижения власти, с одной стороны, и достаточно серьезная социально-экономическая ситуация, те же требования выплаты зарплат, с другой, они составляют серьезное противоречие, которое и заставляет губернаторов нервничать.
Губернаторы нервничают, кандидаты тем временем, кандидаты в депутаты Государственной Думы тем временем начинают дебатировать по телевизору.
Да, активно.
Это самое яркое, что называется, самый яркий признак того, что выборы скоро, да ведь?
Ну, дебаты, баннеры. Вот я сейчас был, так сказать, в нескольких регионах Центральной России. Прекрасные русские просторы и баннеры. Баннеры, которые, причем и «Единая Россия», и «Компартия», и «Справедливая Россия», и ЛДПР, все очень ярко, в том числе зеленых, там, оппозиционных других партий, не парламентских. В общем, очень все ярко выглядит. Это такие на фоне спокойного русского пейзажа, там, в Ростове-Великом, в Переславле-Залесском, на фоне церквей, очень яркие такие пятна.
Ну вот смотрите, каждый сороковой, судя по рейтингам, например, в Москве, каждый сороковой смотрит эти дебаты. Это не очень много, это не очень большой рейтинг, но и не самый маленький.
Один... Ну, слушайте, еще только началось все, да.
Так вот, один из них посмотрел, 413-й, и уже пишет. А вы как можете сказать? Мальцев, это, видимо, да, это кандидат от Парнаса.
Да, яркий
Вячеслав
человек.
Да. Яркий. Да, действительно, вот здесь пишут в одной из газет. Откровенно эпатировал публику, призывая объявить действующему президенту импичмент. Об этом и спрашивает 413-й. А вот так можно? Он говорит, это же унижение в адрес гаранта.
Нет, ну он заявляет о том, что это, Мальцев я имею в виду, что это должно происходить по законной процедуре, правда он не называет мотивов, в соответствии с которыми этот импичмент должен происходить. Ну, конечно, он фрик, Мальцев. Фрик, человек, взявшийся ниоткуда. Ну, давайте вспомним, что и Жириновский в свое время, в общем, взялся... Не сказать,
но
чтобы такая, имел какой-то...
Но тогда была другая политическая система.
Другая, безусловно. Я просто говорю о типологически схожем персонаже. Он яркий оратор, Мальцев. Человек, который это видно уже заметно хорошо. Который может выстраивать достаточно серьезную и жесткую аргументацию. Но в рамках дебатов. Вот. И позиционирование, которое Парнас на дебатах использует. И Мальцев, кстати, прежде всего, раз вы вот о нем говорите... Оно для них единственно верное. Все остальные — это Путин, а значит, вот если не Путин или против всех, то это мы. Для них только такое возможно, и они этот сценарий используют. И используют, ну, судя по выступлению Мальцева, во всяком случае, весьма неплохо. Но главная проблема для этой организации заключается не в том, что говорит Мальцев, а говорит он вещи грубые, такие оскорбительные даже для там, президента.
Ну, но, насколько я понимаю, 413-й, он спрашивает, зачем это показывают?
Да, дело, ну, не показывать это нельзя. Мальцев кандидат в депутаты Госдумы, и до 18 сентября, так сказать, если он не матерится и не нарушает закон прямо, он будет говорить на этих дебатах все, что он хочет.
Но только в рамках положенного ему времени.
Как и Касьянов, да, в рамках положенного времени, сколько бы ни говорили о том, что у нас нет демократических процедур, тут явное свидетельство того, что эти процедуры есть. Но я хотел бы закончить мысль. Проблема Мальцева заключается в том, что он фрик. Он в политическом смысле, в личном смысле, он никто. И повторение ситуации 93-го года, когда Жириновский появился из ниоткуда и получил 22% голосов. Вот. Повторение этой ситуации невозможно. Люди все-таки обладают большим и политическим чутьем, и, так сказать, просто личным там, да, чутьем на политиков.
Но Александр Фельдман пишет, Трамп тоже фрик. Это Александр так полагает.
Ну, нет. Трамп фрик другого. Если он и фрик, то он фрик другого уровня, скажем так. Да? Вот. Он миллиардер, его выдвинула...
Но он уже прошел отбор, это тоже важно.
Да, он миллиардер, его выдвинула республиканская партия на своем съезде. Он официальный кандидат в президенты. Ну, говорят же, в Америке распространена эта формула, да? Миллиардер может быть, миллионер может быть эксцентричным. Значит, здесь я хочу что подчеркнуть? Трамп как кандидат в президенты Соединенных Штатов от республиканской партии, это кандидат в президенты от республиканской партии, эксцентрично себя ведущий, да? Мальцев это блогер, который случайно стал кандидатом в депутаты Государственной Думы и, так сказать, позволяющий себе такой хэппининг во время дебатов. Нельзя проводить здесь аналогии. Мальцев это не Трамп.
Хорошо, тогда дальше. Мы в 2016 году, а не в начале 90-х.
Да.
И впервые, прямо скажем, за последнее время сталкиваемся с тем, что кроме основных партий есть еще какие-то. Ну, да, мы их слышим, они что делают громкие заявления, в том числе. Но в большинстве случаев по результатам опросов нам говорят, никто за них голосовать не хочет. А почему?
Ну, все-таки, кроме дебатов, есть же еще базовый электорат, который у этих партий должен быть. А у Парнаса он ничтожен. Так сказать, у Яблоков чуть побольше,
но тогда у нас базовый электорат есть только у одной партии.
Нет, почему? Зачем вы так? Есть базовый электорат и очень значительный компартий, ядерный, да, и он совершенно стабилен.
Ну, хорошо, у двух, не вопрос.
Есть ядерный электорат у ЛДПР, хотя меньший. Есть даже ядерный электорат у Яблока. Там примерно около от 2 до 3%. Это не так мало. Если ты стартуешь с 3, ты можешь набрать 5, если грамотно действуешь. И, кстати, Яблоко и лично Явлинский тоже очень неплохо на этих дебатах. Впервые вообще за всю историю, как я наблюдаю Явлинского, я вижу его грамотные публичные выступления. Не длинные речи про периферийный капитализм, а довольно мотивирующие такие и яркие призывы. С ним явно кто-то, видимо, поработал. Наконец-то, эффективно.
Но вот эти дебаты, которые только начались, они дают шанс вот этим новым, ну, в кавычках в данном случае,
кавычках.
Конечно, новым для Думы партиям там появиться?
На мой взгляд, я об этом уже говорил, есть только одна новая, но она, в общем, старая партия, которая может преодолеть 5-процентный барьер при очень серьезном напряжении сил, это Яблоко. Что касается остальных партий, то там, возможно, преодолеет Родина 3-процентный барьер. Ну, это, ну, скажем так, это более вероятно, чем в остальных случаях.
Но только
что касается остальных, то они не преодолеют и 3-процентного барьера. Вот. А что касается Мальцева, это уже очевидно, что это открытие дебатов, открытие человека агрессивного, яркого, который умеет формулировать, так сказать, свои мысли, и которые в состоянии идти, ну, собственно, во всяком случае, в речи своей, да, в речи своей способен, так сказать, идти до конца, вот. Я при этом не думаю, что у Парнаса будет много сторонников.
Почему?
Но Мальцева все запоминают.
Почему он не может стать Навальным, спрашивает вот Александр, к примеру, а Ипатий пишет, вот вы его фриком называете, а представляете, он получит 10-15%.
Ну, это должен получить не он, а Парнас.
Ну да.
А в Парнасе еще Касьянов и много кто еще. И все-таки люди зададутся вопросом, кто же это? Еще раз подчеркиваю, сейчас не 93-й год. Люди все-таки зададутся вопросом, кто такой Мальцев. Что касается, не Навальный ли он лучше Навального. На экране он, безусловно, лучше Навального. Навальный очень плохой оратор. А Мальцев прекрасный оратор, если их сопоставлять между собой.
Ораторы, вот просто хорошие ораторы... не получат. Просто за счет этого.
у кандидата в президента, у человека, который претендует, так сказать, на то, чтобы стать национальным лидером, должны быть прекрасные ораторские способности. У Навального их нет.
Хорошо.
У Мальцева они есть, но и Мальцев, насколько я понимаю, на эту роль, значит, и не претендует. Его роль все-таки, давайте к этим вернемся, его характеристика как фрика, она не оскорбительна. Угу. Это просто характеризует его там, речевые приемы, его манеру держаться на дебатах, его отношение к остальным участникам дискуссии.
Но вот. Сказали,
на первой роли он и не претендует, насколько я понимаю.
Но вы сказали, что его партия, по сути, единственная оппозиционная партия.
Это не я сказал. Оппозиционных партий множество. Я сказал, что они выбрали правильную стратегию. Говорить о том, что все остальные партии за Путина, а они против Путина. Вот и все. Это они так заявляют. Я как раз считаю, что реальная оппозиция — это не Парнас. Парнас — это небольшая полумифическая организация, состоящая из периферийных деятелей, у которых есть, как выяснилось, очень неплохой спикер.
А реальная оппозиция
— это Компартия, это Яблоко, вот. Это, ну, может быть, в меньшей степени ЛДПР. Вот это оппозиция реальная.
Про
это
реальную
люди, которые,
оппозицию.
Которые системно выстроены в регионах, у которых есть... Значит, серьезные ресурсы, возможности, люди. Вот. А Парнас — это
реальная оппозиция.
Хорошо.
692-й как раз пишет. Ну, вот вы говорите, вы признаете, наверное, вряд ли вы говорите, вы признаете, если экономическая ситуация плохая, это значит ждать на выборах победы кого-то из оппозиции?
Нет. Я думаю, что на выборах победит «Единая Россия», и ее результат будет намного более убедительным, чем в 2011 году. Даже... При негативном сценарии, скажем, если она 43 по спискам получит, это, мне кажется, ниже низшего, что называется. 43 по спискам и 165.
Это то, что сейчас прогнозы дают.
Да. И 165 мандатов, и она получит все равно примерно... 165 мандатов по округам, она получит примерно 260 мандатов. Это в самом негативном случае. Так что «Единая Россия», конечно же, на выборах победит. Сколько бы ни говорили активные спикеры... И, значит, фрики, да, сколько бы они ни говорили на дебатах, есть...
Фрики в хорошем смысле этого слова, да.
Да в каком угодно смысле этого слова. Так вот, все равно есть базовое голосование, есть распределение электората достаточно стабильное, в общем-то, он не сильно перетекает. Несколько ухудшался до последнего времени рейтинг «Единой России», несколько падал, сейчас он снова растет в целом ряде регионов. Вот. Но дело не в этом. Все-таки доминирование «Единой России» очевидно. Отставание ближайших конкурентов кратное. Серьезные деятели, которые шли бы по одномандатным округам, они в таких количествах есть только у «Единой России». Так что «Единая Россия», конечно же, победит. Вопрос, с каким счетом?
Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций. В итоге все, кто идет на выборы, что они хотят? Не понимает 413-й. А я по-другому этот вопрос поверну. Вот вы говорите, что все, в общем, более-менее понятно. И изменение экономической ситуации вряд ли изменит это кратное,
конечно,
эту кратную разницу,
конечно,
между первой партией.
Слушайте, интрига в том...
Зачем нужны выборы?
Ну, как зачем нужны выборы? Это демократическая процедура. Как зачем? Они...
Так их результат очевиден.
Ну, слушайте, во-первых, интрига там есть. Интрига заключается в том, пройдут две партии в формате 3% плюс, или это пройдет «Яблоко», преодолев барьер, и пройдет, скажем, «Родина» 3% плюс, а остальные останутся за
барьером.
Сколько будет одномандатников, какие будут одномандатники, какой будет результат других партий. Интриг-то масса, на самом деле. Просто они не, ну, как вам сказать, это не интрига, как в 96-м году. Красная
или... Голосуй или проиграешь.
Голосуй,
да,
или проиграешь. Красная или белая. Коммунисты или демократы. Такого нет, такой альтернативы. Но различные интриги и на федеральном, и на региональном уровне. Они, конечно, существуют.
И все-таки, вот люди идут на выборы, а они для чего идут на выборы? Если интриги вот в таком формате «голосуй или проиграешь» нет?
Они идут для того, чтобы, если говорить об одномандатном округе, они выбирают конкретного своего представителя. И в этом, кстати, отличие этих выборов от предыдущих качественное. Конкретное лицо российской политики в твоем регионе ты выбираешь. Кроме того, они голосуют за партию. Политическая программа, общий имидж, общее позиционирование которой в наибольшей степени тебе близки.
Один за другим люди.
Вот Единая Россия, партия Путина, партия политика, которая имеет наивысший рейтинг в стране, колоссальный. Конечно, за нее будут голосовать, что ж тут удивительно.
А 344-й и 235-й, видимо, голосовать не будут, поэтому они говорят, вот так голосовать не будут, да. За Единую Россию, в смысле. Мы не хотим парламентского большинства одной партии. Задушат народ.
Ну, почему? На парламентском большинстве строится большинство, собственно, политических систем в мире. При этом парламентское большинство, скажем, Единой России, которое сейчас будет или которое будет в парламенте, оно не душащее.
Ну, там обычно не кратное.
Не душащее. Там много оппозиционных партий. Другое дело, что у нас так называемая нишевая политическая система. Политические партии, есть одна доминирующая, есть другие, которые действуют в своих нишах. Притом главная ниша оппозиционного КПРФ, она самая, как традиционно, во всяком случае,
да,
так
это, сказано, это
самая
что...
большая.
Это но... традиционно, и это не меняется.
А, это, ну, когда-то это может измениться. Но пока мы говорим о реальности политической. А политическая реальность такова, что, условная Пепси-кола не может стать условной Кока-колой.
Почему?
Потому что реальная борьба заключается в том, чтобы Пепси-кола получила на 1% больше в того рынка, который сейчас контролирует Кока-кола.
А сейчас рынок...
Да, и условно говоря, если у Кока-колы там 40% рынка, а у Пепси-колы 20%, победа Пепси-колы — это 21%. А не 45%.
Хорошо. 413-й пишет, как раз в этой связи, вот с этим делением двух кол. А вы верите, что у нас, ну, хотя бы лет через 100 будет двухпартийная система?
Я думаю, что...
Когда будут хотя бы две равные партии.
Вы знаете, я думаю, что такой стабильной двухпартийной системы, в которой одна партия равная, а другой противостоит, у нас, скорее всего, не будет, потому что это нашей политической традиции, в том числе начала 20 века, не соответствует. Всегда будет какая-то партия доминирующая, всегда партии будут какие-то, скажем, менее значимые, партии второго выбора. Другое дело, что будут ли они формировать потом коалиции между собой, сказать, вот это большой вопрос. Пока мы видим систему, в которой есть партия парламентского большинства, и есть остальные игроки, которые являются, которые играют в своих нишах. И вопрос, ниши эти разного размера, там от 15, условно говоря, процентной у КПРФ до полупроцентной там, у Парнаса, да, и их игра заключается в том, чтобы расширить свою нишу до максимально возможных пределов. У КПРФ там, условно говоря, эта задача там до 17 или даже 20, а у Парнаса до полутора. Вот это, вот в чем их игра. А не в том, чтобы, понимаешь, сокрушить или там радикально изменить политическую систему. Мальцеву до импичмента, как нам с вами до Луны в данный момент.
Коротко, вопросы наших слушателей, которые уже пришли нам на сайт, а потом еще, может быть, пара вопросов по телефону. Александр Фельдман спрашивает, с вашей точки зрения, он, правда, этих людей называет системными фриками?
Да.
Но в хорошем смысле этого слова, я думаю.
Да.
Яровая, Мизулина, даже Милонов. Или их не будет в новом парламенте, потому что они одиозны, как
нет,
пишет
Яровая,
Александр.
Мне кажется, будет точно. Насчет Милонов, наверное, тоже. Ну, давайте не будем здесь жестких делать прогнозов. Яровая точно будет, мне кажется, в Думе. Яровая — это не фрик, это серьезный системный политик. Просто она консервативного такого, достаточно жесткого толка. Вот. Не стоит проводить знак равенства или идентичности между, скажем, Яровой и тем же Мальцевым.
Ну, говорили о качестве вот этого последнего закона, который вносила Яровая, который принял...
К нему было много претензий, да. Я думаю, кстати, что в Новой Думе качество законопроектной работы очень значительно улучшится. И к этому, кстати, жестко, надо сказать, ясно призвал парламентария Владимир Путин, выступая в Думе, на закрытии парламента. То есть,
Виталий,
парламент.
Он полагает, что следующая дума будет обязательно карательная, потому что им придется закручивать гайки после 2018 года.
Нет, я не думаю, что дума будет карательная. Я думаю, что дума должна быть думой развития роста. Она должна быть думой решений, которые создадут и позволят развиваться российскому рынку и людям, которые хотят активности, которые хотят заниматься бизнесом, которые хотят реализовать себя. Вот этим при достаточно серьезном доминирующем положении той же Единой России и, так сказать, Владимира Путина в политическом поле должны быть предоставлены широкие возможности для людей, которые хотят что-то делать. Вот этим, я думаю, будет заниматься Дума.
Яровая отменила повышение тарифа на электричество на Дальнем Востоке, так что за нее проголосуют, пишет.
Да, она очень она там очень популярный политик, еще со времен Яблока, в котором она когда-то
Давайте,
была.
Давайте, не успеем по телефону, поэтому только один вопрос. 235. Такие люди есть всегда. Пишет, если выборы не отражают мнение народа, как долго народ будет терпеть эту ситуацию? Как можно сделать так, чтобы люди понимали, отражают или не отражают выборы мнение народа?
Выборы и предыдущие, и я думаю, в намного большей степени нынешние, конечно же, отражают мнение российских граждан. И палитра этих мнений очень широка. И это мы видели, я снова его упомяну, по тем же выступлениям господина Мальцева. Он говорит, мы против Путина, и никто не закрывает ему рот. И люди даже спрашивают, а как это можно терпеть? Это надо терпеть во имя развития демократических институтов России.
Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Это была программа «Пиджаки». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо вам.